В эфире «Радио России. Поморье».
Добрый день, уважаемые слушатели. В Архангельске 12:10. В эфире «Радио Поморье». В студии Дарья Беденко, за режиссерским пультом Сергей Черков. В течение этого часа для вас прозвучит программа Натальи Леонович «Острова радости». Но прежде выпуск новостей и прогноз погоды.
Вести Поморье.
Вначале коротко о главном. Губернатор Игорь Орлов побывал в Северодвинском тепличном предприятии. В Архангельске с сегодняшнего дня для проезда открыт участок набережной Северной Двины. «Акварель» – выставка с таким названием открылась в Архангельске. Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков. В течение предстоящих суток в Архангельске и по области облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +3, -2. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Тип погоды второй благоприятный. Северодвинское тепличное предприятие намерено увеличить объемы производства. Уже в этом году там планируют вырастить более 1000 тонн огурцов, томатов и зелени. Об этом рассказали главе области. Игорь Орлов приехал на комбинат, чтобы посмотреть, как предприятие восстановилось после аварии прошлого года. Подробнее расскажет Константин Бушуев.
Ягоды малины в этих теплицах не найти, зато другой сочной зелени в изобилии. Руккола, сельдерей, укроп, петрушка и салат уже готовятся к отправке в магазин. Поспевают помидоры и огурцы. Этакий летний оазис в холодном Северодвинске.
В этом году на Северодвинском тепличном предприятии планируют побить своеобразный рекорд и собрать более 1000 тонн овощной продукции – зелени, томатов и огурцов. Вся она пойдет на местные рынки.
А ведь еще год назад перспективы агрокомбината были весьма туманными. В январе 2017-го из-за аномальных холодов здесь разморозили водопровод и систему отопления. Весь урожай погиб. Вновь запустить производство удалось лишь к маю.
Очень радости. Очень ждали, когда снова выйдем на работу. Мы восстановили полностью производство. Конечно же, и с помощью областной поддержки из областного бюджета нам было выделено порядка 11 миллионов на природный газ, на компенсацию и на производство продукции.
Свежие, только с куста, огурцы сегодня дегустирует губернатор. Он приехал посмотреть, как предприятие восстановилось после аварии.
Для севера необходимо создавать постоянный поток здоровых продуктов, в том числе и овощей. Мы очень заинтересованы, чтобы предприятие не только жило, сохраняя свою жизнеспособность и объем продукции, но и строило планы на будущее.
В планах увеличение мощности газовой котельной и реконструкция новых теплиц. Одним из вариантов расширения производства может стать реализация инвестпроекта. Агрокомбинат должен участвовать в федеральных программах и развивать глубокую переработку, например, консервировать овощи.
Все жители Архангельской области, мы знаем, что любят продукцию Северодвинского тепличного комбината. Вот. И, конечно, своя рубашка ближе к телу, своя продукция всегда вкуснее. И, конечно, мы рады, что этот комбинат развивается.
Отдельная тема разговора – расширение рынка сбыта северодвинской продукции. Число торговых точек, куда поставляют продукцию тепличного, вскоре должно вырасти.
На Всероссийском фестивале народной песни в Москве с успехом выступил Северодвинский хор ветеранов труда «Заряночки». Северянки до слез растрогали зрителей поморскими напевами. Об этом участницы коллектива прямо в поезде рассказали Светлане Синицыной.
Вот компания какая!
Задорная компания «Северодвинский хор ветеранов труда «Заряночки». Коллектив стал участником Всероссийского фестиваля народной песни имени Гаврилова. Песенный праздник традиционно проводит Московский институт культуры. Северянки с большим успехом выступили на фестивале и с отличным настроением возвращаются домой.
А где меня сегодня нет?
На большом каретном!
В фестивале под названием «Песня жизнь» участвовали 20 коллективов из разных уголков России. «Заряночки» исполнили душевные северные напевы, пели так, что растрогали зрителей до слез. Специалисты всегда отмечали, выступления этого хора отличаются особой искренностью, оптимизмом и полной самоотдачей.
В Руане, это где Жанна д'Арк, да, было Рождество, и мы стали петь рождественские колядки. «Рождество Христово, ангел прилетел». И наш гид узнал, говорит, эту я в детстве песню пела с мамой. Даже прослезился.
Екатерина Зорина – бессменный руководитель «Заряночек» уже 3 десятилетия. А создан хор был в 61-м году. Есть у коллектива свой верный поклонник – супруг солистки Веры Танышевой – Геннадий Григорьевич. Он в зрительном зале не только на всех концертах, но и на репетициях хора.
Как супруг переносит вот ваши поездки?
Сегодня даже благословил, вот, и сказал, я тебя очень жду.
Большинство хористок – бывшие труженицы Севмаша. Так Валентина Скрябина работала лаборантом физико-механических испытаний научно-технического центра завода. Она из большой трудовой династии Ржавитиных, 17 человек, которые трудились на Севмаше 42-го года. А тетя Валентина пела в северном хоре.
На пенсию вышла, надо чем-то заниматься. Думаю, давай попробую. Вроде голос у меня, ну, немножко, как бы, учиться надо. Все равно в хоре нужно учиться петь. Просто так в хоре не запоешь. Приятно находиться в таком коллективе. Приятно иметь такого руководителя.
Сейчас «Заряночки» готовят большой концерт «Песни нашей любви», который пройдет в середине апреля в Доме Корабела и посвящен 80-летию Северодвинска.
В Архангельске с сегодняшнего дня для проезда открыт участок набережной Северной Двины. Автомобили смогут ездить от улицы Воскресенской до Карла Липнихта. Решение приняли после того, как на Троицком начали собираться пробки. Открытый участок должен разгрузить главный проспект города. Новые знаки уже установлены. Набережная будет считаться главной дорогой, а улица Карла Липнихта – второстепенной. Продолжит выпуск руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков. Он расскажет о безопасном поведении в торгово-развлекательных центрах.
Здравствуйте, уважаемые земляки. Вся эта неделя прошла под знаком крупного пожара в Кемерово. О нем говорят очень много, и по всей стране начались проверки торговых центров. И многие люди сами по себе устраивают своего рода квесты по торговым центрам, выискивают там нарушения правил пожарной безопасности. Я также участвую в официальных проверках, смотрю, как проводится эвакуация, как срабатывают системы защиты. Вижу и положительные стороны, вижу и отрицательные, конечно. В течение 2 недель будут проводиться эти проверки. По итогам заключения по каждому торгово-развлекательному центру будет выносить прокуратура. Посещая торговый центр, обращайте внимание на следующие моменты. Прежде всего, смотрите на знаки эвакуационных выходов. Это будет хорошей привычкой замечать пути эвакуации. Как правило, в современных торговых центрах это большие глухие двери, и в обычной жизни они могут быть закрыты. Это нормально. У каждого охранника есть карточка доступа к ним, и даже если не сработает автоматика, эти двери будут открыты вручную. Почему при эвакуации нельзя пользоваться лифтами? Лифт будет отключен. Ну и, во-первых, если человек появится в лифте во время пожара, если он там будет находиться, то он просто превратится в ловушку дымовую. Почему не рекомендуется для эвакуации из торгового центра, например, эскалаторы? Вот всегда, когда мы приходим в торговый центр, то пользуемся эскалаторами, и они для нас гораздо привычнее, чем вот эти самые эвакуационные выходы. Эскалатор допускает одновременно движение потока в один, максимум в 2 человека. Ступеньки эскалатора довольно-таки крутые. Представьте, что там идет ребенок, пожилой человек, и на него сзади напирает толпа. Он падает, образуется давка. И не забываем, что все эскалаторы находятся в общем объеме здания и могут быть в зоне задымления. Вот почему эвакуироваться нужно именно через эвакуационные выходы, где нет ни сгораемых материалов, ни каких-либо препятствий. На сегодня у меня все. Телефон пожарных и спасателей 01. С мобильного телефона набирайте номера 101 или 112. Всего вам доброго. Живите без происшествий.
Новая выставка в Архангельском музее ИЗО. Представлены около 70 акварельных работ. У каждой свой стиль и художественный язык. Все полотна поморских художников. Представлены картины из коллекции музея и мастерских художников. С подробностями Екатерина Макарова.
Утонченные, притягательные образы, полутона и яркие акценты. Эти акварели будто дышат весной, а воздух и вовсе становится теплее.
Я очень рада за музей, я очень рада за горожан, за гостей нашего города, что они могут восхититься этой легкостью, воздушностью и непринужденной техникой акварели.
Это самая масштабная выставка акварели за всю историю музея. Тут около 70 работ. У каждой свой почерк, стиль и художественный язык. Но все они выполнены нашими архангельскими художниками.
Техника по влажному листу очень красивая, очень нежная. Приятно, когда используется белый лист как фон, как, например, снег падающий.
Один из авторов, Юрий Ломков, говорит, его муза – сама природа. Он пишет в разных техниках, но все же его главный рабочий материал – это акварель.
ее, что ли, интересы, вся прелесть в непредсказуемости. Здесь можно больше показать энергетику, какие-то свои эмоции, настроение в самой картине.
Я всегда смотрю с удовольствием в интернете работы Юрия Ломкова, когда вижу, и все время восхищаюсь его профессионализмом, мастерством, умением таким, с легкостью делать такие большие пейзажи одним мгновением, одним движением кисти.
В каждой второй акварели Марина Архангельская ощущается напряженная работа и муки творчества. Акварель – одна из самых сложных техник, признается художник.
Ты ведь бьешься до тех пор, пока у тебя не получится ой до конца. В Бабеле-Тавсовом были было 6 вариантов, 6 больших листов. И только 6-й лист вот оказался таким вот окончательным вариантом, который оказался тебе очень-очень близко.
Выставка «Акварель. 20 век» будет работать 2 месяца.
Лучших юных гитаристов Поморья выбирали в Архангельске. В музыкальной школе «Классика» прошел областной конкурс-фестиваль «Шесть струн». Мастерство игры на классической гитаре показали 50 учеников музыкальных школ Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В репертуарах как классические, так и современные произведения, рассказывает член жюри конкурса «Шесть струн» Владимир Токарев.
Я вам хочу сказать, что по сравнению с прошлым конкурсом уровень заметно вырос. Особенно младшая группа показывали такие результаты, что даже, может, и старшая позавидовала бы.
Второй год подряд солисты и ансамбли состязаются в 3 категориях – старший, средний и младший. Говорят, для них этот конкурс – отличный способ проверить свои силы перед всероссийскими выступлениями. И в заключение о спорте. 3 медали с чемпионата и первенства России привезла сборная региона по зимнему виндсерфингу. Соревнования проходили в Мончегорске Мурманской области. И местная трасса для поморских виндсерферов стала большим испытанием. Слово Андрею Харьговскому, чемпиону России по зимнему виндсерфингу.
Результат сначала немножко даже огорчил, я думаю, что многих спортсменов. Радовал только местных, которые привыкли уже к этим застывшим барханам, на которых при скорости 50-60 км в час приходилось скакать. Вот, было тяжело.
Однако, несмотря на все трудности, наш Андрей Харьговский выиграл 5 гонок за 2 соревновательных дня. Это ровно половина от общего количества. Такого результата мастеру спорта из Архангельска хватило, чтобы стать чемпионом России. Среди женщин серебро на счету северянки Анастасии Плотниковой. В зачете юношей в серьезной борьбе 3-е место отвоевал Дмитрий Корзанов.
Радио России. Поморье. Погода.
В течение предстоящих суток в Архангельске и по области облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +3, -2. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Тип погоды 2 благоприятный.
Острова радости. Авторская программа Натальи Леонович.
Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
Не столько за деньгами, за запахом тайги, но и во имя интересов народа, страны, по необъятным северным просторам шли в геологоразведку специалисты и романтики, чтоб сегодня нефть и алмазы стали символом богатства России. С днем геолога! С профессиональным праздником поздравляет всех работников отрасли «Радио Поморье» и кавалер Ордена Трудового Красного Знамени за разработку алмазных месторождений и Ордена Почета, депутат областного собрания Виталий Фартыгин.
Вы знаете, вот когда мы выбираем профессию геолог, мы ее выбираем не только из романтических каких-то соображений, конечно, это прежде всего, но все равно мы выбираем ее то, что мы можем что-то открыть, что-то новое и что-то о том как-то в жизни своей сказать. Вот я что-то сделал, такое, которое вот на карте. Шли мы все в горные институты, на геологические факультеты. Это именно отсюда, потому что мы что-то хотели сделать.
Одни и те же песни пели.
Да, вот мы хотели сделать что-то в жизни такое, чтобы запомнилось, потому что всегда открытие есть. И поэтому сегодня я очень благодарен тем, что вот Архангельская геология, это уже 80 лет, это до нас многие работали. Потом мы в 70-е годы пришли, а в 70-е годы был пик развития геологоразведочных работ. Была центральная Архангельская комплексная геологоразведочная экспедиция, потом сразу в 73-м Архангельский геологоразведочный трест, потом Архангельское геологическое управление, потом Архангельское производственное геологическое объединение. Пришел молодой, такой талантливый руководитель Михаил Владимирович Толкачев. Он был поддержан и Борисом Владимировичем Поповым, и мы начали заниматься прежде всего большеземельской тундрой. Тогда нефть, как-то казалось, там занимались, но не так активно, как она тому соответствовала. И были открыты месторождения. Пришли уникальные люди, на которых потом воспитывались. Это Михаил Владимирович Толкачев, который я сказал. Это Трепс Роман Владимирович. Это Казаков, Ералов Борис Панач. Это люди, которые были выкованы работой на прежних, на сибирских, на уральских, тех горных проектах, которые когда-то были.
С опытом, но могли принимать креативные решения.
Могли принимать решения, которые, да, у них был опыт достаточный для этого. А это была тундра, а Варандей. Что такое Варандей? Поле, в котором было чистое поле, все.
И гуси по весне.
Да. Мы пришли, мы туда, чем уникальна Архангельская геология, там было и твердые полезные ископаемые, это подземные воды, это алмазы в будущем, это бокситы, это строительные материалы и нефть, которая есть. И как только нефтяники пришли, оказались востребованные твердовики, потому что мы туда пошли, дороги, искать строительные материалы для тех же буровых. Мы в общем все вместе, и твердовики, и нефтяники, осваивали ненецкую тундру. И потом, когда открыли алмазы, то именно нефтяники со своими возможностями помогли нам сделать разведку на алмазы в более короткие сроки. Туда пошла техника, мы и быстро разведали алмазы. Поэтому вот это вот уникальное совершенно сооружение, называемое Архангельская геология, оно явилось прообразом того, что в экономике Архангельской области сейчас начинают работать недра. Получаем налоговые поступления от тех запасов нефти и газа, которые разрабатываются в тундре. Мы получаем уже налоговые поступления от алмазов, которые разрабатываются в Архангельской области, от месторождений подземных вод. И это важно для всех нас. Ну а мы, как геологи, которые открыли и скромно сейчас отошли в сторону, потому что пришли уже горняки, пришли нефтяники, а мы гордимся своим трудом.
И очень важно помнить каждое имя.
Мы никогда не забудем наши имена. И мы отдаем сегодня должное. Это очень важно для всех нас. Потому что геологи действительно так как-то аккуратно остаются в тени, когда идут большие разработки, когда гордятся добычами, тоннами, каратами, кубами газа. Но это все кем-то начиналось. Каждое имя достойно очень высокого примера. Потому что войти в тундру, открытую, в тайгу войти и искать, лишение терпеть и быть уверенным, что найдем. И никогда ни один геолог не скажет, что мы уйдем, пока не найдем. Мы найдем. Вот самое главное у геологов. Мы обязательно найдем.
На островах радости сегодня писатель и журналист Виктор Толкачев, который увековечил имена разведчиков северных недр.
С праздником вас, дорогие геологи, геологоразведчики. Моя судьба журналиста так сложилась, что мне было определено стать летописцем геологоразведочных работ в Ненецком округе. Со временем сложилась целая книга «Дороги к нефти», в которую я вложил любовь к этим людям, к моим друзьям, от рядовых геологоразведчиков до руководителей экспедиции. Это случилось еще и потому, что мне пришлось несколько лет поработать инженером в Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экспедиции. Был такой период в моей журналистской биографии. И вот сегодня я хочу еще раз сказать о первооткрывателях, о первопроходцах замечательного мира геологии, геологоразведки. В Ненецком округе она началась в 58 году, и в этом году собираются отметить 60-летие геологоразведочных работ в Ненецком округе. Я думаю, что Архангельская область, которая с 75 года активно включилась в геологоразведку и возглавила геологоразведку в области и округе, тоже должна, наверное, готовиться. Сейчас нет такой отрасли геологоразведка. Она была разрушена государством 90-е годы, еще на многие десятилетия их результаты трудов будет Россия пользоваться. Они создали стратегический для 21 века регион России, нефтегазоносный регион России на севере Архангельской области и Ненецкого округа. А что значит помнить? Это значит память об этих первопроходцах, об этих беззаветно работавших людях под лозунгом «Нефть и газ тундры Родине». Конечно, она жива, она сохранилась в кинофильмах, она сохранилась в книгах, она сохранилась на картах месторождений. Месторождения названы такими именами руководителей экспедиции, как месторождение имени Титова, имени Трепса, имени Ордалина, месторождение Сливки, Шмергельского. Есть предложение о том, чтобы продолжить этот ряд увековечения замечательных имен геолого-разведчиков на картах месторождений именами Анатолия Казакова, Чаповского, Шашкова. Но это будут решать уже коллективы экспедиций, ветераны. Действует Совет ветеранов при Архангельск-Геологодобыче, который собрал ветеранов геологоразведки и руководит этим советом Виктор Чернов. Его составит Пинженин Анатолий Иванович, тоже легендарная личность. Вдовы трудившихся геологоразведчиков, Чаповская. Жена легендарного вездеходчика Виктора Тетерева, Тамара Глебовна Тетерева. Я перелистал в памяти имена сотен героев и книги моей «Дороги к нефти». Мысленно пробежал десятилетия их работ в Ненецком округе и с грустью, знаете, о чем подумал? Что за все эти годы, за все эти колоссальные труды, результаты трудов в Архангельской геологоразведке нет, к сожалению, ни одного героя социалистического труда среди геологоразведчиков. Нет кавалера ордена Ленина, за исключением открывателя Варандейского месторождения Виктора Лагутина, который жив, в Цыгломене живет. 90 лет ему. Он орден Ленина свой получил еще в Сибири за сургутские месторождения нефтяные. Самая высокая награда, которая находила своих героев среди буровиков и геологов Архангельской геологии, это был орден Трудового Красного Знамени. Им награждены были Анатолий Титов, Юрий Каджаян, Борис Яралов, буровой мастер Юлий Колесников, испытатель Иван Полонянкин, а многие труженики геологоразведки награждены орденом «Знак почета». Это и легенда Архангельской геологоразведки Юрий Росихин, буровики Анатолий Казаков, Павел Караченев, я упоминал, водителя вездеходчика Виктор Тетерев.
Я знаю, что по этому вездеходчику у вас есть записи, которые вы делали, и это любопытно. Действительно, геологоразведка собирала людей по разным мотивам, иногда со всех концов страны.
Сейчас в Ненецком округе готовится книга к 60-летию геологоразведочных работ, и одним из героев очерка большого будет как раз Виктор Тетерев. Да я с ним познакомился в Варандее, когда все геологоразведчики ждали приход судна к ледовому причалу. И Виктор Тетерев вместе со своим начальником Романом Владимировичем Трепцем, они сутки ждали подхода этого корабля, которого не пропускали торосы. Когда корабль на горизонте появился, Трепс выбежал из своего кабинета и тут же прыгнул просто в вездеход, успев только накинуть на себя пиджак на рубашку. И Виктор Тетерев врубил скорость. И я успел туда тоже впрыгнуть в этот вездеход. И мы помчались навстречу идущего корабля. И он шел стремительно приближающему уже в вечернем сумраке кораблю, который включил прожектора, трещал лед под его напором, доставил Трепса до того места, где уже нельзя было ехать, опасно. И Трепс это понял, выпрыгнул из вездехода. А Виктор Тетерев ему еще вдогонку лыжи дал на всякий случай и остался ждать своего руководителя.
Экстремальные условия.
Вот, ну, да. Это был один из не самых больших. Виктор Тетелев участвовал в прокладке Зимника на Воркуту и обратно с драматическими ситуациями, об этом и рассказано. И телевидение Архангельское снимало документальные сюжеты. Когда-нибудь будут, может быть, показаны. В общем, вот такая легендарная личность. Он был награжден орденом «Знак почета», жив, здоров. Совсем недавно оставил работать на Колгуеве, живет в Архангельске.
Сейчас мы послушаем, что говорит сам герой.
Механик-водитель на вездеходах, вот всю жизнь проработал в геологии, возил, да, личный водитель Трепса.
О, как! Самого Трепса?
Да, личный водитель.
Ну и каков он?
Ой, прекрасный человек, человек слова, человек дела. Можно рассказывать очень много случаев про его жизнь.
В геологии что самое страшное, что самое важное?
Самое страшное –
По-моему, страшного ничего сейчас нет. Сейчас такая жизнь пошла хорошая, что ничего страшного. Когда в наше время мы работали, не было ни связи, ничего. Вот тогда было...
Ни навигаторов.
Ни навигаторов никаких. Ни...
А как потом, Дмитрий? А на вот, полярную звезду?
Правильно, правильно. Вот был человек, который на полярную звезду ориентировался. Только так. Но иногда карты топографически спасали, которых и то никто тебе не мог дать без расписки. Трудно было. А сейчас что? Никаких проблем.
Если сказать про Трепса, он...
Это такой человек, который никогда в кабинете не сидел. Или в вездеходе, или на буровой, или в вертолете, или куда-то летит что-то вышибать.
Он знает,
в Москву.
Зачем.
Да, естественно, что он знает зачем. Как всегда, ему никто не отказывал почему-то. Это но такой человек, которому нельзя отказать. Он, если сказал, что вот мне надо, не дадут, он не отступит. Я еще с его старшим сыном учился в школе, дружили с семьями, а потом как-то вот встретились здесь уже. Да, земля-то круглая, оказывается.
Все-таки вот он в личном общении каков?
Очень строгий мужчина, но очень честный. Очень добрый.
И от этого доверительность.
Да. Он может к любому человеку подход найти. К любому, невзирая на личность. На таких людей только надо равняться. Земля держалась в те времена, вся земля держалась только на таких, как он.
В ряду таких легендарных героев был Николай Чаповский, первопроходец, вышкамонтажник, такой главный штурман, прокладывал трассы будущих вышек буровых, прокладки трасс к будущим экспедициям, которые разворачивались в глубине тундры. Вот он был награжден, наверное, единственным орденом Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Как-то он мне сказал, когда я любовался иконостасом на его груди, он мне сказал: «Знаешь что, больше всего я уважаю вот это». И тронул он на груди знак с изображением глобуса, буровой вышки и геологических молотков, окаймленных лентой со словами «Отличник разведки негр». Вот это был массовый такой знак, которым отмечали, министерство отмечало заслуженных тружеников. Среди геологоразведчиков это уважаемый знак. Это как солдатская медаль за отвагу воспринималась. Вот почему так Чаповский сказал об этом. И в прессе тоже мы о них писали. И приходило время, когда этот знак вручался тем, кто проработал не менее 10 лет за большой вклад в дело изучения недр, поиска и разведки, за производственные показатели, за научные показатели. Все это происходило в торжественном обстановки, в коллективах. И этими знаками награждены и руководители. Тот же Анатолий Иванович Пинженин, тоже легенда Архангельской геологоразведки. Он с 60-х годов после окончания Свердловского горного института в 64-м году сюда приехал. Сначала был руководителем буровых работ в Мизени. С 75-го года 25 лет был заместителем генеральных директоров Архангельской геологии, которые менялись, а он оставался на этом месте. Я подумал, наверное, у него какие-то награды есть, и с удивлением узнал, что у него никаких наград нет. Но он получил знак «Отличник разведки недр» в 86 году за Варандей. Так же, как его ровесник Виктор Владимирович Чернов, также проработавший в Архангельской геологоразведке 60-х годов. Я, улыбаясь, спросил: «Анатольевич, а какие у вас еще знаки есть?» А он усмехнулся и говорит: «Есть рубцы и шрамы от 7 операций на сердце, почках, позвоночниках. Может, хватит?» – сказал он с иронией.
«Я приехал посмотреть, а как тут жили мои предки. Посмотрел. Деревянные мостки, деревянные дома. А я приехал с Урала, там все промышленность, серьезно. Поставил себе задачу. Все сделаю для того, чтобы родина моих предков, чтобы она также сверкала так, как сверкает Урал. Начал работать. Любые задания, которые стояли передо мной, руководителем буровых работ, главным инженером, а потом стал заниматься вопросом транспорта, снабжения, с вопросов, которые потом на меня навалилось, громадное количество. Но, тем не менее, я считаю, что я сделал все, чтобы ту свою первую мечту, чтобы Архангельск у нас был не хуже, чем другие районы страны, остался, так сказать, на высоком уровне. Считаю, что я это выполнил». Вообще-то, вся жизнь состоит из таких эпизодов. Ярких было больше, чем каких-либо других. Везде были трудности свои. Частично трудности такого порядка, что это не мои личные страхи, невыполненные обязательства. Нет, были обстоятельства от моих действий. Зависела и судьба, и коллективов целых, и круг людей, и даже отдельных людей. Но мне кажется, что когда идешь один в тайге, встречаешься с диким зверем, который агрессивно настроен против тебя. Другие, когда целые коллективы не могли справиться с задачей, и только тогда, когда вот сам берешь дело в руки, и коллектив начинает за тобой идти, все получается. Было много событий, это когда стали осваивать нефтеразведочные работы своими силами. И драматический случай, от которого зависела судьба не только моя, но и коллектива. Темной ночью поставили танкер в место, которое раньше определили гидрологи. А гидрологи работали у нас постоянно. Проложили трубу из комплекта, который мы получили из армии. Это примерно около километра, наверное, 800 метров труб. Трубы 11 метров длиной всего были. Когда расставили людей, дали команду капитану, чтобы они отстали подавать топливо. Мы задвижки открыли на емкости. Но часть людей постоянно ходила вдоль трубы, смотрела, нет ли пропусков, как подправить можно или вовремя приостановить откачку, чтобы устранить утечки. Лучи прожекторов и танкера до емкости, которая смонтирована была на берегу. Там емкость, по-моему, 800 кубов всего она могла принять, а танкер 1500, 1400 кубов. Ну, думали, мы часть все льем до утра, а утром переставим танкер и перейдем туда, в район Варандея, и там пусть комиссия смотрит. Мы начали качать часа полтора, а то и два времени перекачки. И вдруг пошел снег, и море, лед, льдины, не льдины, а весь этот припай, на котором поставлен был танкер, он стал шевелиться, подниматься, колыхаться вверх-вниз, вверх-вниз. Даже чувствовалось, когда я по льду ходил, подошел к танкеру, и на танкере капитаном у нас была связь, радиосвязь, какие меры он принимает. Он говорит, я буду уходить. Я говорю, как уходить? В трубе топливо. У нас тут человек 20, наверное, на льду работает на этом деле. Я вижу, как на кнехте рубят троса. И стал уходить. И, видимо, была такая спешка. Я успел ребятам скомандовать, чтобы закрыли кран, трубу, которая подходила к емкости, чтобы обратно не вытекало. И танкер пошел. Но, видимо, в трубах было такое давление, что в свете прожекторов танкера трубы, вот эти 11-метровые, они вылетали как ракета, из них листало, как из ракеты, топливо. Дал команду, чтобы все побежали, кто был на трубе, к емкости, на берег. Облепили вот этот вездеход, все кинулись на него, кто как за что зацепился, а лед стал уходить. Ходить вверх-вниз в такой большой амплитуде. И когда подъезжали к берегу, весь лед стал почти вертикально перед нами. Вездеходчик принял всякие усилия для того, чтобы забраться вот на эту гору льда, на этот тропак. Соскальзывал. Танкер уходит, и там далеко его свет, уже топовые огни. Я ему кричал, подбери нас. Вездеходчик на полном газу там рванул и переломил это движение льда, стал падать на уже в сторону земли. Мы выскочили, и смотрю, все раз, два, три, все семь, все. Много случаев в этом деле. Вернулись в поселок, всем ребятам сказали, ребята, ничего не говорить, все будет нормально, у нас комиссия, поэтому давайте дождемся утра, а утром все приедем, посмотрим, что будет. Ну, рассветало, мы все с Трепсом, я ему все рассказал. Поехали на вездеходе в старый Варандей. Там льда нету, чистое поле, никаких пятен этих нефтяных, ничего нету. Чистый такой, спокойный такой залив, как летом.
Хорошо геологами быть, хорошо с утра и до утра по тайге до осени бродить, спать под сенью звездного шатра. По тайге до осени бродить, спать под сенью звездного шатра. Хорошо отчеты сдав в багаж, девочкам-попутчицам сказать, да чего ж красив Тиманский кряж, просто неохота уезжать. Да чего ж красив Тиманский кряж, просто неохота уезжать. Что ж, не шутишь, если, то давай. Вон даешь ты приз за рекой, видишь тот брезентовый сарай. Это будет дом отныне твой. Видишь тот брезентовый сарай, это будет дом отныне твой. До района только вертолет, фильмы смотрим 10 раз подряд, и девчонок поваринный взвод на 2 роды холостых ребят. И девчонок поваринный взвод на 2 роды холостых ребят. Россыпь здесь геологи нашли, вам осталось лишь металл добыть. Поскорей бы почту привезли, хорошо геологами быть. Поскорей бы почту привезли, хорошо геологами быть.
Владимир Петров поздравил авторской песни геологов с профессиональным праздником. А мы продолжаем разговор с писателем Виктором Толкачевым. Разговор о том, что книги, кинофильмы, месторождения, названия улиц и новых приисков должны увековечить имена геологоразведчиков, первооткрывателей, хотя геология все время устремляется к новым перспективам.
Геологоразведчика с молотком уже не увидать, не увидишь. Это раньше вот выходили в поле с молотком и говорили, такая была поговорка: для человека с молотком весь мир – это образцы, которые нужно расколоть, посмотреть. Сейчас геологоразведка сосредоточена в сейсморазведке. Сейчас более современные технологии поиска и разведки нефти и газа и других ископаемых – это сейсмическая разведка. И вот такая организация сохранилась и за все эти годы существует, и очень хорошо, активно действует. Называется она «Нарьенмар сейсморазведка». Десятилетиями ею руководил Игорь Анатольевич Гоц. Сейчас он в Москве. Росгеология, все-таки создан такой центральный орган, который координирует геологоразведочные работы. И сейсморазведчики всегда относились к геологам, и они тоже в этой когорте. И я их тоже, конечно, поздравляю вместе со всеми геологоразведчиками, научными работниками в геологии, производственниками. Многие из них даже и сейчас работают в нефтедобывающей промышленности, как бы пожиная плоды своих трудов.
А я здесь хочу добавить, почетная когорта нашей геологоразведки, она помогает еще развиваться юным, начинающим геологам. Они проводят вместе викторины, они участвуют в конференциях, где ребята познают предмет не по учебникам, что называется, а вот из жизни людей. И наш Архангельский клуб геолог очень часто участвует и в спартакиадах, и в конференциях, и занимает призовые места.
Ну, дай бог им к этой трубке пробиться. Продолжая разговор о сейсморазведчике, я должен непременно сказать еще, что не только одни геологи добывали, искали, разведывали нефть и газ. Самое активное участие принимали в Архангельске, в Архангельской области моряки, Северное морское пароходство во главе с его руководством тогдашним. И авиаторы, особенно авиаторы 2-го авиаотряда войскового, это вертолетная группа. До сих пор они живы. Легендарный вертолетчик, командир МиГ-6, Владимир Диард, Леонид Подуровский. Еще нужно обязательно поставить рядом Севгидромет, который обеспечил первую операцию «Ледовый причал», создал научную базу для этих ледовых причалов на все последующие времена. И лесной комплекс принимал участие. Надо же было материалы добывать, доставать. Вся Архангельская область участвовала в создании вот этого стратегического углеводородного сырья для России 21 века. Есть такая статистика, я и заинтересовался, думаю, а вообще сколько наград получили геологоразведчики за свой гигантский, беззаветный труд вот под знаменем нефти и газ тундры Родины. За годы геологоразведочных работ в Ненецком округе и Архангельской области правительственными наградами, без учета юбилейных, ленинских, к столетию, награждено, знаете сколько? 133 человека. А трудились вот под этим замечательным лозунгом «Нефть и газ тундры Родины» 13 тысяч человек. бескорыстных советских, российских тружеников. Когда я думаю об этом и разговариваю об этом с ветеранами, знаете, никто из них вообще не вспоминает о наградах. Для них наградой была эта жизнь, прожитая ими. Вот те богатства, товарищи, друзья рядом. Это не только касается нефтеразведчиков и месторождений, это также касается и геологов, твердовиков, как их называют, которые недра земные в Архангельской области разведывали. И прежде всего это касается первооткрывателей алмазных месторождений. И многие из них живы, геологи, они были отмечены государственной премией, тоже высокой наградой государственной, и многие из них живы, среди них Виталий Фортыгин активно продолжает действовать, трудиться, как бы продолжая вот ту свою работу по добыче богатств, но теперь он по добыче, может, человеческих, людских богатств, трудится и работает. Веричев Елисей в Северодвинске живет, тоже первооткрыватель алмазников. И вот они все трудились, знаете, приходит на память строчка замечательного поэта, фронтовика, погибшего, даже не увидевшего опубликованными эти свои стихи, где есть такая строчка. И эти строчки он адресовал нам, как завет, который вобрал в себя высокий смысл вот бытия рядовых людей. Трудились не до... они тогда воевали. Не до ордена была бы родина. Вот эти крылатые строчки выражают суть такого бытия геолого-разведчиков, геологов, тысяч геолого-разведчиков, которые не за награду работали, не дождались наград, да и не ждали их. Вот они вдохновенно и беззаветно трудились и теперь могут спокойно и с достоинством видеть, как миллионы тонн нефти через Варандейский терминал, через трубопроводы в Коми идут и обогащают и закладывают основы российского бытия и безопасности России на рубежах нашей страны. Конечно, они сейчас требуют особого внимания, особой заботы. Может быть, не о наградах сейчас они. Сейчас бы к ним внимание того же и проявляет этот Совет ветеранов. А может, нужны профсоюзные какие-то организации. Им бы сейчас бесплатную путевку, санаторий, в дом отдыха. Было бы большой наградой для них сейчас.
Праздничной наградой, добавим сегодняшний день. На этих встречах познается братство, которое они сохраняют в течение всей своей жизни. Видимо, трудности так объединяют людей, что лучшее качество, проявляя вот в событии, они потом несут это по жизни.
Несут. Но судьба их разбросала сейчас по всей стране. И вот какой идет сейчас процесс. Вот эти геологоразведчики, которые оказались в Пскове, в Ярославле, в Москве, очень много ненецких нефтеразведчиков, они образуют землячество. Центральное землячество нефтеразведчиков, по сути, это в Москве. Они создали свои какие-то отделения вот в этих городах, которые я перечислил. И они сейчас уже начали подготовку к 60-летию геологоразведчиков, работы в Ненецком округе. Я думаю, что и Архангельск, и руководители Архангельск-геолог-добычи, общественные организации, ветераны ведут такой кружок «Юный геолог», музеи создают. Это движение не только в этот праздник, и после праздника, к весне, к началу полевых работ, и ваши песни, которые сегодня, наверное, вы им подарите, пусть их порадуют в этот день. Ваше внимание, внимание радио, телевидение, внимание детей геологоразведчиков, внуков геологоразведчиков. Пусть они тоже с гордостью подумают о своих отцах и дедах, которые более полвека трудились. Еще раз хочу напомнить этот. Он был над головами на флагах, когда отправляли первый танкер из Варандея с нефтью, на Колгуе, когда отправляли первый танкер. Он был в рубриках газеты «Нерьяна Виндер» все время. «Нефть и газ тундры родине». Не до ордена была бы родина. С праздником вас, дорогие геологоразведчики!
А пути далек и долго, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат.
На островах радости сегодня был писатель Виктор Толкачев и геологи, герои его книги «Дороги к нефти». С праздником, профессионалы-геологи!
Чистотою студеной волны, голубою заветной полярной звездою поклялись нашей верностью мы. А пути далек и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись.
Вести Поморье.
Северодвинское тепличное предприятие намерено увеличить объемы производства. Уже в этом году там планируют вырастить более 1000 тонн огурцов, томатов и зелени. Об этом рассказали главе области. Игорь Орлов приехал на комбинат, чтобы посмотреть, как предприятие восстановилось после аварии прошлого года. В планах предприятия увеличение мощности газовой котельной и реконструкция новых теплиц. Одним из вариантов расширения производства может стать реализация инвестпроекта. Агрокомбинат должен участвовать в федеральных программах и развивать глубокую переработку. Кроме того, число торговых точек, куда поставляют продукцию тепличного, вскоре должно вырасти. Новая выставка в Архангельском музее ИЗО. Представлены около 70 акварельных работ. У каждой свой стиль и художественный язык. Все полотна поморских художников Германа Кононова, Нелли и Валерия Таргонских, Юрия Ломкова, Марины Архангельской и не только. Это самая масштабная выставка акварели за всю историю музея. Представлены картины из коллекции музея и мастерских художников. Выставка будет работать 2 месяца. 3 медали с чемпионата и первенства России привезла сборная региона по зимнему виндсерфингу. Соревнования проходили в Мончегорске Мурманской области. И местная трасса для поморских виндсерферов стала большим испытанием. Однако, несмотря на все трудности, наш Андрей Хариговский выиграл 5 гонок за 2 соревновательных дня. Это ровно половина от общего количества. Такого результата мастеру спорта из Архангельска хватило, чтобы стать чемпионом России. Среди женщин серебро на счету северянки Анастасии Плотниковой. В зачете юношей в серьезной борьбе 3-е место отвоевал Дмитрий Карзанов.
Радио России. Поморье. Погода.
В течение предстоящих суток в Архангельске и по области облачно и с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем +3, -2. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Тип погоды второй благоприятный. Thank you. Дневной эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Дарья Беденко, Наталья Леонович, звукорежиссер Сергей Чирков. Всего доброго, уважаемые слушатели. «Радио Поморье» продолжит работу завтра в 7:10. Прозвучит телерадиопроект «Доброе утро, Поморье». А я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.